Уважаемые слушатели, дорогие братья и сестры, сегодня в рубрике «Гость в студии» вашему вниманию вторая часть беседы с заместителем руководителя Центра защиты материнства «Колыбель» Борисом Викторовичем Харченко. Напоминаю, что он рассказывает сегодня о фестивале «За жизнь-2013». Это четвертый международный фестиваль, который проходил с 10 по 12 июля в Москве. Слушайте вторую часть беседы. Вот я хочу сказать, то есть мое такое личное субъективное мнение, точка зрения. Вот мы работники радио, да, православного, то есть все журналисты, которые так или иначе имеют дело с информацией, пропускают ее через себя, они понимают, в отличие, может быть, от многих других людей, которые просто живут, смотрят, может быть, телевизор как-то, мы все-таки видим, насколько мир катится вниз. Понимаете? Вот и еще одним подтверждением этому, мне хочется об этом сейчас сказать, хотя бы вот, ну, несколько минут этому уделить, потому что так или иначе это связано с нашей темой. Это действительно как-то соприкасается очень тесно. Уделить несколько минут вот той самой выставке «Иннопром», которая у нас происходила в Екатеринбурге с 11 по 14 июля. И были большие растяжки у нас в центре города. Этой выставки, и она транслировалась по телеканалам, где совершенно четко говорилось о том, сидела очень молодая аудитория, что проблемы чипизирования населения, да, и многие другие проблемы там рассматривались. То есть молодежь, она, конечно, это все слушает, она это впитывает, потому что идет мощнейшая обработка умов. Просто вот даже взрослый человек, вот я как отреагировала на все это, когда я посмотрела и послушала, о чем там говорят, это, конечно, страшно. И вот наши проблемы российские, запрета абортов и противоположная, как бы вот проблема, опять же, вот введение этих чипов, она снова поднимается, понимаете, снова. И народ не может, может быть, разобраться. То есть надо ведь идти в ногу со временем, понимаете, надо же как-то вот шагать, быть умным, быть современным, значимым каким-то, знаете, человеком.
Знаете, у меня есть такое ощущение...
Зачем вот, нам дети? Так много детей.
Вот я скажу немножко в оппозицию вам. Не знаете, такое ощущение складывается, когда смотришь вот крестные ходы в разных частях страны, сколько святынь, храмов, то у меня уже складывается такое впечатление. Может быть, конечно же, это обман и ошибочно. Это знают, наверное, только святые отцы, которые, может, сейчас молятся где-то в мире.
Афонские старцы.
Что некое у нас вот в России... Вот за эти вот годы такой партизанской войны за наше Отечество, и духовной, и физической,
настоящей войны.
Да, накопилась некая критическая масса верующих людей, которая не даст сломать Россию при любом раскладе, что бы ни случилось. Чипы будут пытаться вводить там, не знаю, там, да, карты часто говорят, да, там какие-то...
Ну, сейчас же вот, мы постоянно говорим об этих электронных карточках. Об этом ведь народ говорит.
Да, конечно.
Как к этому относиться?
Я думаю,
принимать,
что...
Принимать, не принимать.
Закваска уже некоторая есть. Конечно, часто люди слышат мнение, что все православные, кто сейчас, это уже давно не православные, это что все люди формально как бы православные, ходят в храмы, ходят там причащаться там и так далее. Разумеется, что, конечно же, влияние духа мира сего на нашу православность, она, конечно же, сказывается во многих аспектах нашей жизни, естественно. Но, наверное, надо всегда учитывать, может быть, это неправильно, но я как бы предположение, что, наверное, всегда духовная обстановка православной христианина в конкретное время, она, наверное, всегда должна идти с коэффициентом той духовной ситуации, которая есть. Ведь одно дело, когда, допустим, преподобные отцы писали свои великие книги, которыми милость Божия пользуется, которые мы имеем, да, они же писали их в одной совсем в мировой духовной обстановке. И сейчас какая она? Соответственно, и христианам быть такими, как они были в то время, первые века христианства, да, там, когда на мучения шли, как на праздник, там где-то есть в житиях Дмитрия Ростовского, где-то есть какое-то название житие, очень короткое житие, там буквально несколько строк, и название житие там. Сколько-то тысяч мучеников в каком-то городе убиенных. Даже имена их неизвестны. Просто какая-то огромная толпа людей собралась и пошла в город, чтобы принять мученичество за Христа. даже толком о них ничего не известно, что это были за люди, просто пришли, замучили, вот, то есть, вот такое, такие чудеса. То есть какая была тогда, да, вот вещь. Потом, понимаете, еще такой момент, часто его тоже слышишь, что несмотря вот тот вот напор дьявола, который в мире сейчас идет везде по всем аспектам, направлениям, он может обратиться вообще во всемирное православие. Ведь нередко Господь зло обращал в добро, вся история, наверное, христианства, когда зло обращал в добро. И вполне возможно, что все то, что нас сейчас так пугает, все будет разрушено. Такое вполне может быть. И мы никогда, ведь очень часто, мы же очень многие запрограммированы пророчествами, понимаете, что вот все, сейчас ну, уже
все
конец.
Все, последние
да,
времена, все, вот, последние все, времена. Все.
Разумеется, что, да, есть признаки, мы можем как-то их оценивать по-разному, смотреть на них и так далее. Разумеется. Надо понимать, что я вот прочитал, там переписка была какого-то святого, кажется, Николая Японского с кем-то, что он вообще делает заключение, что еще там предположение на основании, что еще не было духовного зрелого возраста православия в мире. То есть он еще про там какие-то сотни лет еще до могут быть пройти до
Антихриста. Это должно случиться. Да,
да, вот он так делает такое заключение в стане и всемирной истории человечества, истории вселенского православия, ветхозаветной. Заключение, что еще, может, 1000 лет там. Потому что ведь сколько раз человечество было уверено, что все. Кажется, апостол или Петр, да,
говорил,
что. Уже думали, что вот сейчас вот еще 10-20, там 30 лет, и Господь придет во славе своей и так далее. Поэтому все-таки, несмотря на то, на ту глобализацию, которая происходит, есть надежда, что может все вообще обратиться. Ну вот, возвращаясь, так сказать, да, к нашей теме, очень хотелось бы радиослушателям вообще призвать к нашей работе, потому что часто. Вот мы, допустим, с вами знаем, что мы можем, допустим, пойти в больницу, там позаботиться о какой-то пожилой женщине, которая требует проявить свою любовь, и богадельни. Мы можем с вами прийти к детям в детдом или в дом малютки, да, поухаживать за детишками, тоже отдать им часть своей любви. Мы можем заниматься бездомными, помогать им не погибнуть в холодные времена, чтобы они не замерзли на улицах и так далее. Но мы часто просим. Вот ничего даже не просим нам помочь, мы просим просто помогите людям рассказать о правде этого греха. Не надо ничего, просто расскажите, просто придите, вот вы работаете в светской работе, вы просто придите туда, положите наши листовки на каком-то столе, и вы увидите, какое будет сопротивление, даже не с точки зрения того, как люди вам будут говорить, а какой у вас страх появится, когда вы захотите их положить. Руки начинают трястись, вы же просто вовсе положите. Уже видно, как дьявол ополчается, чтобы ни в коем случае люди не прочитали об этом правду, чтобы не знали. И вот, и я видел, как люди некоторые светские приходили в организации свои, светские ложили листовки и о трезвении, и об абортах. И там очень серьезно началась полемика, интересные разговоры, очень многие люди, сознание все равно, понимаете, даже вот, понимаете, если в бетон тыкать иголкой, он все равно крошится рано или поздно. То есть надо понимать, что не думать по принципу, что кому это надо или кто-нибудь будет слушать. Никогда так нельзя думать. Надо помнить, что правда Божия, она всегда сильнее, и она универсальна в любой ситуации, какой бы вы ее ни сказали. Она всегда, она вот как вот, ну, да, как Господь говорит, церковь все на камне, да, созижду. Вот этот камень, он универсален. И когда он у вас есть в кармане, что бы что ни думал, то, что бы ни говорил, вы можете всегда открыто его говорить, что есть заповедь, не убий, вот грех. И не осуждайте все, так сказать, ребятам, а что все, любой человек может покаяться, любой человек может изменить свою жизнь, да? Любой человек может рассказать другим. Покаяние – это дела против греха. Можно рассказать другим об этом грехе, чтобы ваши дети не совершили. Очень важно сейчас рассказать об этой контрацепции, которая, как пиво и алкоголь, продается во всех супермаркетах нашей страны, да? И надо понимать, что если, допустим, Адольф Гитлер в своих планах писал, что контрацепция – это один из главных будет элементов сокращения, в том числе и славянских народов, то надо понимать, что она там лежит вовсе не для того, чтобы помочь кому-то решать свои проблемы. И есть такая вещь, ведь одно дело, когда грех разрешен, другое дело, когда он, как бы, когда ему помогают. То есть, одно, например, взять там, это был опыт Швеции, что ли, там, пить можно, да, там, но пить можно там за городом, один там магазин стоит, грубо говоря, там где-то тебе продают алкоголь. И общество, естественно, в массе своей трезвы. Даже вот сейчас уже есть свидетельство о том, что статистики, что даже у нас после Нового года, когда вступили в силу новые законы об трезвении, да, о обороте алкогольных напитков, на 30% падает производство водки в стране. Казалось бы, простой закон. Говорят, что закон ничего нельзя изменить. Вот смотрите, закон. Нельзя пить там ночью, да? Закон всегда очень сильно работает. Часто говорят, вот вы запреты, ничего не решите. Но говорят, у сатанистов тоже есть свои заповеди. Одна из них звучит, никогда не признавай запретов никаких. Ни в коем случае, никаких запретов не должно быть. Поэтому законодательство – это тоже сильнейший элемент, в том числе и, как сказать, влияние на здоровое духовное общество. Понятно, что невозможно людей законно сделать верующими и спастись, но можно в значительной степени людей оградить от греха, как это дело, допустим, советское общество. Да? Понятно, что дело не с той целью, чтобы попасть в Царство Небесное, да? Но тем не менее, так сказать. Поэтому вот мы просим наших слушателей, чтобы обращались к нам за листовками, да, смотрели наши группы ВКонтакте. Вы знаете, сейчас отдельное направление, огромное направление. Я просто понял, насколько оно сильно. Мне хочется об этом просто один раз сказать. Мы с вами, как мы с вами сегодня уже замечали, на передаче «Живем в век информации». И тот, кто вообще вот в нашей современной жизни уже, ну, допустим, бизнесмен, кто пытался заниматься бизнесом, да, кто зарабатывал деньги, все понимают, что сегодня успех твоего дела в значительной степени зависит от того, как ты пользуешься информационными продуктами, как ты используешь СМИ, как ты используешь интернет, как ты используешь социальные сети. Вот. И кто грамотнее поставит себя на поток в этом информационном, скажем, там, шторме, тот часто и оказывается у руля. Я имею в виду с точки зрения
экономики. То есть, как ты используешь людей,
да,
другими
как
словами?
Как ты информацию используешь? Угу. Потому что мы живем действительно в уникальное время, когда любой человек в любой точке планеты может стать знаменитым, там, используя определенные технологии и деньги за, там, не знаю, там, за небольшой промежуток времени. Это действительно уникальная возможность. И она действительно предоставляет человеку возможности как с точки зрения, чтобы погубить души людей, так и спасти. Вот. Как-то говорил наш батюшка, что если проследить, да, информационную политику, ну, допустим, Россию берем, там, начиная там, от князя Владимира до наших дней, да, там, раньше там посылали там гонцов на конях, чтобы сообщить какую-то новость, там 3-4 дня там скакал, да, чтобы, так сказать, сообщить, что мы там победили там в каком-то бою, да, или какую-то еще новость там, до князя довести, да, то сейчас там смс-ка там и там в Австралии тебя там в прямом режиме общаешься, да, грубо говоря. Смысл какой? Что насколько поток информации, вот он увеличился в мире, но этот поток, он как бы обратно пропорционален ее полезности. То есть информации стало больше, но и вреда от нее стало больше, да? Но опять же и польза тоже может больше, если использовать. То есть вот такие очень интересные вещи, когда исследуешь. Так вот, о чем речь? Что интернет сегодня для духовной нашей борьбы, он предоставляет уникальные возможности. Просто уникальные. Я просто это на собственном опыте исследовал. Ну вот, например, берем две основных темы. Значит, во-первых, берем просто социальные сети, берем, да? Ну, допустим, самая популярная в России — ВКонтакте, да? Там зарегистрировано что-то то ли 30, то ли 40 там, миллионов пользователей. Ну, естественно, что там из них не все физические лица там, но, скажем так, я думаю, что 20 миллионов там людей точно зарегистрировано реальных, да, которые пользуются сетью. Смысл какой? Вот у вас 20 миллионов человек, допустим, в вашем обозрении. Потенциально в вашем обозрении. Есть у нас две основных вещи в интернете. Есть ролики, есть фильмы, есть так называемые демотиваторы, где как бы картинка, ну, что-то типа таких вещей. Картинка и какие-то подписи, надписи, которые разрушают, бьют по сознанию в положительном смысле. Ну, вот простой пример, я вот их просто коллекционирую, потому что это уникальная вещь. Если их выставку сделать, я вообще думаю, это будет самое интересное событие в медиапространстве страны. Только это не дадут сделать, потому что, во-первых, нужны большие деньги на это, чтобы все распечатать, где-то место найти, получить разрешение и так далее. Получить там, чтобы у вас... что нет какой-то вредной информации и прочее, прочее. Ну, например, простой демотиватор. Там показан, например, надпись на демотиваторе. Парень клеит модель в клубе. Фраза, да? Внизу две фотографии. Справа фотографии, значит, там молодой человек с девушкой, фотомодель, общается в ночном клубе, а слева два пионера склеивают планер самолет. Фраза одна и та же, как вот она как бы. Вот. Да. Ну и там таких вещей очень много, которые вот они где-то и смешные, где-то очень интересные. Так смысл какой? Что, оказывается, просто распространяйте какой-нибудь ролик в интернете. Там есть социальные сети, есть конкретные физические лица. Отбирайте себе группы, например, там по возрасту. Там школьники, студенты, какая-то группа профессиональная, например, не знаю, там, врачи, да, там, или там учителя, там, или так далее. Это все это можно отобрать по этим группам. И отсылать им ролик с просьбой, допустим, оценить. И вы можете за год, вот, например, я общался с одним молодым человеком, который умудрился за полтора года работы в интернете, это один человек, создать такое количество групп, вот этих вот, как они, ну, группы ВКонтакте, в Одноклассниках, там, у него 5 миллионов человек узнало, что такое аборт. Один человек, 5 миллионов. Мы за 10 лет работы очень далеки от этой цифры, чтобы у нас такое количество людей узнало в результате нашей деятельности. Хотя, может быть, и гораздо больше, просто мы не имеем возможности обратную связь поддерживать, сколько людей действительно узнало. Потому что мы фильм сняли художественный, да, документальный, а сколько там его людей, и как он разойдется, посмотрит, там это очень трудно. Мы какие-то цифры, конечно же, знаем и так далее. И поэтому сегодня, а общество сегодня где? Оно же в интернете. Значительная часть нашей целевой аудитории – студенты, школьники, там, предприниматели, молодежь, которая хочет в жизни чего-то добиться, и которые для нас являются специальной аудиторией, потому что они же семью создают, или они уже создали семью. А, собственно, им-то и надо довести главную информацию, чтобы они знали, для чего придумана контрацепция, что такое аборт в реальности, да? Что такое радость многодетности, радость общения с детьми, что такое правильное воспитание. Ну, это все вопросы связаны вообще с семьей, с материнством. Это нам вот прямое. Даже не надо ходить на акции, не надо там какие-то лекции проводить. Вот эти люди, они здесь. И подавляющее большинство их посмотрит. И есть результат. Вот я, например, просто разместил ролик. Есть такой ролик одной украинской девушки. По-моему, она какой-то протестантской церкви принадлежит. Я так понял, косвенно. Она там прямо как-то не говорит, но косвенно понял. Она сделала просто ролик, но это запрещенная тема. Там тема о том, зачем хранить девственность до брака. И она настолько разбивает там за 10 минут, 8-минутный ролик, все эти постулаты, вот, что у меня буквально ролик вот там за месяц 833 человека уже посмотрело. Хотя я даже не предполагал усилия его распространять особо, потому что он сам стал настолько интересен молодежи, что он в момент расходится. Вот, понимаете, что такое лекция для 800 человек? Вот следующую лекцию проведете для, ну, 50 человек, ну, может быть, 100. То есть это 8 лекций, несколькими кликами в интернете, понимаете? Я просто говорю о технологиях, реальных технологиях, которые можно использовать, которые в интернете. Они работают. Да. И они не требуют от вас, в принципе, ничего, кроме физических усилий и компьютера с интернетом. Поэтому, если этим заниматься... И, кстати, многие предприниматели сейчас, если нас слушают, они прекрасно знают, что социальные сети позволяют в серьезной степени себе добывать целевую аудиторию, в том числе ту продукцию, услуги, которую они оказывают. Это гораздо проще, чем, например, просто, так сказать, даже давать рекламу и так далее. Поэтому это направление работы, если кто-то хочет с ним ознакомиться, с теми роликами, могут заходить к нам в группу ВКонтакте. Центр, набираете «Центр защиты материнства Колыбель», город Екатеринбург, выбираете, и там есть вот наш логотип голубенький, и вы можете зайти в раздел «Видео», и там есть
различные... С аистом.
Да, с аистом. Там есть различные видео, которые можно... Несет. Посмотреть, во-первых, самим изучить, посмотреть, и потом выбрать те, которые вам по сердцу для размещения. Потому что очень часто бывает, понимаете, каждому свое. Вот одному хочется, например, ролик там «Чудо жизни», просто о красоте того, как ребенок развивается, вот вроде там. А другой мужчина такой вот для него, его зацепило, вот убитые дети, да, фотографии. Он там на мужчин начинает там, вот смотрите, там, обличать, там, и так далее. Что говорит, вот какой смысл в будущем нашем, если мы убиваем своих детей, ну, и так далее. Или там, какой смысл там поднимать Бучу, там, поднимать Ил-76 для спасения там тысяч человек в Крымске, когда сегодня убьют несколько тысяч детей. Да, там, ну, это грубо, вот такие вот. Или там, какой смысл бороться за жизнь китов в Тихом океане, когда сегодня в мире там несколько десятков тысяч детей будет убито. Ну, и так далее, грубо говоря. То есть, вот уже они же, вот эти дети.
Да.
Ну, и так далее. То есть, вот такими точками, в том числе, может быть, в каком-то смысле манипулятивными разбивать. Хотя, может быть, скажут, может, батюшки, что это, может быть, неправильно, там, как-то вот, ну, я не знаю, может быть, это и малый грех манипуляции, но, наверное, он предотвратит от большего греха,
а где-то убийство. А в чем вы видите манипуляцию?
Ну, понимаете, иногда для того, чтобы человека привлечь, вот у нас, например, были такие люди, которые, например, привлекали, например, в свой источник информации какими-то наиболее привлекательными вещами, связанными, например, с рыболюбием и, например, с блудом. А открывает, а там, например, правда в оборотах, например, да? С одной стороны, человек повредился, как бы, в ее блудную картину, с другой стороны, человек бы никогда, может быть, не узнал бы, что такое аборт. И вопрос, что в данном случае является, ну, является ли это благом для него, да, или нет? Что он, допустим, ну, допустим, свою жену не отправит на аборт, к примеру, мужчина. Вот вопрос, да, хороший, что здесь важнее? Поэтому тут, как, конечно, надо стоит подумать. Я не собираюсь ничего утверждать или там какие-то заповеди возводить, но, наверное, каждый сам решает, или пусть это рассудят священники, так сказать, с духовной точки зрения. Поэтому, конечно же, вот интернет наиболее сегодня доступный для любого человека элемент для того, чтобы помогать. Потом, знаете, за последние годы было такое количество пролайв видео и фото. Вы знаете, я забыл рассказать, на фестивале был один победитель номинации. Удивительный победитель номинации. Я сейчас не помню, как называлось. Творчество, кажется. Значит, победил фильм московской девушки-режиссера. Забыл фамилию, простите. Фильм 8-10 минут. Получил первое место. Фильм называется «И враги ближнего, домашние его». Вкратце сюжет расскажу, потому что фильм сейчас посмотреть нельзя, потому что он будет еще участвовать в нескольких кинофестивалях, и его запретили пока распространять. Где-то с сентября, с сентября он пойдет в интернет.
Можно будет посмотреть.
Да, можно посмотреть. Фильм очень простой. Значит, женщина, ну, лет, может быть, 40, акушер-гинеколог, очень сильно любит свою дочку, там показано в начале фильма. И дочка они как бы прощаются, накануне говорят, вот Новый год, ты сейчас пойдешь на елку, там будешь самая красивая, и идет на работу. Дочку проводит как бы в школу, да, сама на работу. На работе она гинеколог, вот она собирается сейчас как раз прервать беременность какой-то женщине. Ну, там, как обычно, моет руки, там садится за стол, заполняет какие-то документы, там, медицинские карты. Вот, девушка говорит, не волнуйтесь, туда-сюда. И потом ей звонит телефон, где ей сообщают, что, видимо, ее дочь попала в тяжелейшую аварию. Она тут же все бросает, бежит в реанимацию, в больницу. Вот, там показано ее страдание перед тем, как она узнает, что с ней. Да, в этот момент страданий, что будет с родственником, ты не знаешь. Мужчина там, и доктор говорит, подождите. И в итоге они садятся, и мужчина ей говорит, что, вы знаете, мы успели там запустить сердце, но не успели, ну, как бы мозг за ним не успел. Вот. Ну, грубо говоря, как часто говорят, да, там, говорят, это растение, говорят, человек растение, это есть такое выражение в миру. И он говорит ей, что это, говорит, даже уже не ваш ребенок, говорит, так просто кусок мяса. Тут показана другая картина, где она вспоминает, и она там девушкам, женщинам, которые волновались перед абортом, говорила, что не волнуйтесь, это просто кусок мяса. Вот. Ну, и потом она принимает решение полностью отказаться от этой деятельности. Ну, вот такой вот фильм. Вот
он, и конечно, остается же с этой девочкой.
Да, ну там как бы это за кадром уже, но смысл в том, что она, да, ее как бы покаяние будет в том, что она будет до конца, она может своих дней, да, ухаживать за своей такой дочерью. А может быть, она и дочь.
А почему фильм такое название носит? И враги ближнего, домашние его.
Знаете, я сам был удивлен названием фильма, но так и не успел спросить. Я думаю, что мы можем запросить по социальной сети эту девушку.
За... Ну, это же ведь фильм должен сам это объяснить своим сюжетом.
Я, честно говорю, я не успел понять, да, почему так называется. Да, я для него сразу. Я думаю, что в этом называется какая-то глубокая загадка, которую, может быть, мы просто еще пока не видим. И вообще таких фильмов за последний год. Кстати, у нас в группе есть немало художественных фильмов, там «Прозрение», можно посмотреть. То есть люди сами, которые эту проблему волнуют, сами снимают на эту тему абсолютно в разных регионах. Потрясающие просто фильмы. Ну, меня потрясающие. Кого-то тут скажет, ой, мне там интересно и так далее. Там есть фильм американского одного интересного протестанта. Он называется «Разворот на 180 градусов». Фильм, ну, меня он потрясает как просто как психологическое оружие, которое бьет по сознанию современного общества. Что все то, что связано с абортами, да, все это связано непосредственно вот с геноцидом, который делал Гитлер. И я думаю, что любому человеку будет интересно посмотреть. С точки зрения того, как фильм вообще составлен, как поставлен. Но мы прекрасно понимаем еще такую глобальную проблему, которая, конечно же, в нашем движении «Пролайф» не всегда звучит, или не всегда звучит адекватно. Что то, чем мы занимаемся, те проблемы, которые мы пытаемся решить, естественно, все это следствие одной глобальной проблемы – это отпадение от Бога, и второй, последующий за ней, который последовал в начале XX века, это разрушение традиционной семейной ценности. Что понятно, мы должны, прежде всего, делать основную ставку на молодежь, чтобы воспитать будущих матерей и отцов. То, как раз чего сегодня, насколько я понимаю, в принципе отсутствует полностью. Нередко, когда этот предмет, вот я даже общался с своей учительницей, она говорит, у нее очень близкие взаимоотношения со своими ученицами, учениками, она как семейный такой уровень держит, хотя ее даже за это ругали. Нельзя, учитель это оказывает услуги только образовательные, не надо, так сказать, вот близко. Она с ней походы, и в храмы ходит, там, что только не делает. То есть, как мама с ними. Они с ней делятся, говорят, что, говорит, а девушки говорят, а за кого замуж-то? То есть, как вообще подойти к выбору вопроса выбросу? Они ничего не знают вообще. То есть они могут начитаться каких-нибудь гламурных журналов, там, «Космополитен», там, еще каких-то, где там будет написано «Будь стервой», там, или не знаю, что там, или там «Задирай юбки» и прочее.
И секс-просвет, да, обязательно.
Да. Еще школы хотят секс-просвет навязать.
С фотографиями.
Это отдельная проблема. Угу. Вот. То есть, поэтому, естественно, что главный наш удар должен быть, конечно же, по воспитанию подрастающего поколения, как будущих матерецов. Но это проект, он, на самом, конечно, еще сложнее, чем ProLife, потому что здесь требуется большая работа на законодательном уровне, чтобы это пробивать. Большая общественная работа, нужно проводить большую работу с родителями, потому что родителям еще нужно правильно объяснить, что среди того набора знаний, которые вы пытаетесь привить своим детям, там, репетиторы, там, ЕГЭ подготовиться, поступить в ВУЗ, что все это погорит синим пламенем, если вы не сможете их воспитать как будущих отцов и матерей. Слез будет море. И опыта молодежи, которая получила по три высших там образования, потом или после абортов не могут родить детей, или не могут создать семью, где бы живут пробными браками, так называемыми, да, в кавычках. И то есть это все мы имеем вот на основании того, что еще советское общество, к сожалению, я прекрасно помню, как меня шампуровали в 10-11 классе. Главное – это высшее образование. Mm-hmm. Вот это самое главное.
Ну, сейчас
это как
то
религия
же
какая-то. Религия какая-то. Mm-hmm. Знаете, это самое главное. Не да, дай бог, ты получишь образование, все, ты вообще не человек.
Ты никто.
Ты вообще никто. Ты просто даже не понимаешь, ты просто вообще. Mm-hmm. Я даже помню, когда я поступал в 93-м году в институт технический, я помню, что быть инженером в то время считалось, вообще иметь техническое высшее образование, все равно, что никакого не иметь. Настолько люди в экономику в это все ринулись, что инженерная работа, это вот производство, промышленность, вообще считали это полная вообще чушь. Вот, то есть вот поэтому и сегодня, кстати, огромное количество молодежи получает высшее образование, по мнению многих экспертов, и вообще нельзя считать высшим образованием, да, потому что уровень образования часто сильно понизился не из-за того, что уровень преподавателя, а просто сама система его получения как-то стала слишком уж либеральной. Вот. И у нас получается огромное количество молодежи из деревень, в том числе, приезжает получить высшее образование, пытается остаться в городе для того, чтобы по специальности не работать, чтобы просто заниматься какой-то коммерцией или устроиться в какую-то хорошую фирму. Вот. А кто будет сажать картошку? Кто будет выращивать помидоры в нашей стране? Кто будет кормить вообще народ? Это вообще трудно понять. То есть, если будут кормить Турция, там, Европа своими продуктами, то вопрос национальной безопасности просто. И очень большая беда, что вообще понимание деревни, мне кажется, должна быть глобальная российская программа. Нужно пропагандировать деревенскую жизнь, нужно создавать социальные институты, создавать социальную обеспеченность в деревне, создавать рабочие места, пусть даже ценой каких-то потерь для бюджета, чтобы там основаться, потому что я считаю, что будущее России, многодетность, она именно будет за сельским населением или пригородным населением, потому что любая многодетная семья знает, что город для многодетной семьи, он в принципе современный город не предназначен. Но если говорить о крупных городах, может быть, в малых городах ситуация, конечно, часто отличается. Но если говорить о мегаполисах, то здесь для многодетности, конечно ничего не
нужно.
Конечно,
для семьи нужен дом. Да. Это же само собой, а не квартирка.
Тишина какая-то немножко.
Да.
Чтобы там ни музыка, ни пиво во дворе пили, там, чтобы хоть какой-то лес, там, речка, что-то, воздух какой-то для детей, ну и так далее. Это тоже все часть, по идее, вот то, что мы бы хотели пропагандировать, потому что это же тоже все будет влиять на рождаемость, на многодетность, на аборты и прочее, 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 прочее. Вот. Чем больше будет здоровых многодетных семей, тем быстрее и престижность. Вот президент, например, сказал же на одном из последних выступлений, касательно то ли по семейной политике было в этом году, что это впервые прозвучало за 20, может быть, даже за 80-й год, за 30 лет нашей жизни, что многодетность — это должно стать модным. Это вот нужно. К сожалению, за этим пока не последовало конкретных проектов, как это осуществить. Хотя, в принципе, это элементарно. Если просто дадут эфирное время вместо Comedy Club, запустят, допустим, передачи. Или там вместо вот это время, которое есть самое смотрящее, там вечером там, с 7 там, до 11, да, отдадут церкви, ну, хотя бы раз в неделю, я, допустим, да. И каков будет результат? У нас есть все сегодня социальные технологии, которые мы можем значительно, не всех понятно, но значительную часть общества развернуть на на выздоровление всех вопросов, связанных в том числе и с семьей, и с абортами, и со всеми этими вопросами. У нас все это есть, все это уже готово. Если политики там создают законы, то у нас вообще все уже есть. То есть мы готовы сегодня, в том числе вот общество людей под фестивалем защиты жизни, готово предоставить конкретные технологии, которые способны спасать нерожденных детей, способны пропагандировать многодетность, способны помогать обществу, скажем, оздоровляться в отношении вообще семьи и прочих всех вопросов, взаимоотношений мужа, жены там и прочее, прочее. Все это уже есть готово. Даже не надо ничего разрабатывать, даже не нужны огромные деньги, чтобы это создавать. Это все уже есть. Это нужно просто взять, перевести в русло определенных законодательных актов, дать определенные бюджеты, и это будет работать. Вот по сути дела, как я люблю говорить, что у нас Министерство обороны Российской Федерации, главная цель Министерства обороны полностью совпадает с целью, то, чем занимаемся мы. Цель главная – сохранение народа, его защита. Мы занимаемся тем же самым, только у нас совсем разные задачи. У них задача
вот еще раз нужно
оружие.
Это нашим слушателям хорошо сказать,
да.
Что самая главная цель, вы сейчас вот это озвучили,
самое
это...
главное, сегодня нашему государству, как я говорю, что дети нужны, как воздух. Каждый рожденный, зачатый ребенок должен родиться. И сегодня дети нам нужны так же, как нужны танки перед Курской дугой. Вот они в прямом смысле, я говорю в прямом смысле, даже никого не переносным, потому что наша земля заполняется другими народами, активно заполняется. И если взять просто хотя бы для обозрения, для, ну просто вот так вот экскурс небольшой, берем Дальний Восток, там 6,5 миллионов живет, насколько я знаю. Там есть такой кусочек под, под Амурской вот областью, там Благовещенск, кусочек Китая, который примыкает к этой части. Этот кусочек, там очень много промышленных районов, да, которые Китай производит, очень много заводов. Так вот, в этот кусочек один, вот, сейчас длину не помню, там сколько там, 1000 километров или 2000 километров кусочек, там живет 200 миллионов китайцев. То есть на одном кусочке живет больше, чем у нас все население страны от Калининграда до Камчатки. Понимаете, при такой плотности, при такой разности плотности населения, любой геополитик вам скажет, что вот удержать нашу территорию от захвата может только величайшее чудо Божие, больше ничего. Многие упают на ядерное оружие, у китайцев тоже есть ядерное оружие и так далее. Все говорят, да у нас мир с китайцами, но у нас с Гитлером был мир до войны, все было замечательно. Их летчики у нас учились летать, мы обменивались военной техникой, там, опытом военным, все было замечательно, были договора там. Риббентроп и прочее, все было. То есть я о чем говорю, что...
Ну где же им-то жить, китайцы?
Да, у них развивается, им нужен нефть, газ.
Если их...
У них все развивается, да. Они, хотя у них тоже там вообще проблема абортов и там существует. В Китае, например, селективные аборты, когда убивали именно девочек, привели к тому, что сейчас там, по-моему, на 20 миллионов или на 200 миллионов больше мужчин в Китае.
Но в Китае ведь запрещены аборты?
Нет, не запрещены.
Не запрещены уже.
Нет, запрещены.
Там какое-то определенное количество можно рожать детей, да?
Там одного, а начиная со второго, там платятся какие-то большие налоги. И, в принципе, вот сколько в Китае сейчас людей живет, столько у нас должно было быть к середине 21 века, если бы, ну, грубо говоря, не случилось... Те события начала 20 века, которые произошли в нашей стране.
Ну вот все же враги говорят, что очень большое перенасыщение может быть людьми, что так много людей не нужно на земле, что как мы будем жить, нам есть будет нечего и так далее и тому подобное.
Понятно. Простите, пожалуйста, меня всегда вызывает просто смех этот миф. Ну вот все в школе проходили таблицу умножений, проходили арифметику. Если выделим с вами каждому человеку по 1 квадратному метру, для того, чтобы встать демонстративно, ну, просто продемонстрировать количество людей в мире живущих, берем 7 миллиардов людей, каждому даем 1 квадратный метр. Ну, в принципе, это не тесно, это же не как в трамвае, когда там плечом к плечу, да, вот просто один метр вполне можно и повернуться.
Но там же еще море, еще вода, там жить нельзя.
Да-да-да. Так вот, потребуется территория для 7 миллиардов 80 на 80 километров. То есть 4 города Москвы, 7 миллиардов человек помещается с плотностью в 1 квадратный метр каждый человек на территории Московской области, чуть побольше. Представьте, какая мифология идет, демагогия в этом вопросе, что никто даже не задумывался взять калькулятор и
просто
посчитать.
Да. Элементарно, да.
Более того, еще в древние времена аналитики говорили, кто исследовал, что Земля способна прокормить ну, минимум 70 миллиардов человек. С таким отношением к рождаемости в нашем мире, мы с вами понимаем, что до 70 миллиардов нам еще очень далеко. Я думаю, что это минимум 1000 лет, наверное. Ну, я грубо говоря. Поэтому это стандартный, вы правильно заметили, это стандартный проплаченный миф, который активно внедряется идеологами планирования семьи. которые активно работают на нашей территории.
Просто головой подумать и посчитать.
Да, да,
вот просто, вот просто освободиться от этих, от всех вот наших штампов, стандартов.
Да, да,
и взять и вот такой чистой, свободной головой подумать, ну как вот это вот взять и просчитать, элементарно.
Мы сейчас об этом открыто уже говорят, мы потеряли суверенитет в 91 году в нашей стране, и идеология планирования семьи была запущена с одной единственной целью — планирование на уничтожение. Да, потому что вы нигде не видите планирование на многодетность. Найдите мне хоть одну женскую консультацию, где будут планирование семьи преподавать как планирование на многодетность. Там так, желанный ребенок в нужное время, так сказать, и так далее. Благодарю наших радиослушателей за то, что послушали. Просим еще раз обращаться по нашим телефонам, по нашей электронной почте и заходить в нашу группу ВКонтакте. Вот у нас сейчас будет делаться новый сайт, пока сайт не будем говорить, как называется. Вот пока группу ВКонтакте, смотреть наши видео, распространять, приходить наши листовки брать. И, конечно же, вот кто может договориться о том, что у нас есть потрясающая выставка 20 стендов, называется «Человеческий потенциал России». Если кто-то готов помочь нам в их организации для какого-то количества людей эту выставку поставить и, может быть, провести лекцию, если будет такая возможность и интерес, мы вот с радостью хотели бы
пригласить к сотрудничеству. Я думаю, что нужно это просто необходимо назвать номер телефона вашего.
Городской телефон, ну, код города, понятно, 343, телефон 344-3554.
344-355-4.
Да, наш городской телефон. Угу. Прозвоните нам.
Центр защиты материнства «Колыбель».
Сейчас не будем называть электронную почту, в группе ВКонтакте вы когда зайдете, наберете «Центр защиты материнства «Колыбель» Екатеринбург», там как раз найдете нашу почту, контакты и ваши, может, какие-то идеи оригинальные, потому что мы столкнулись с такой темой, что бывает, люди какие-то оригинальнейшие идеи приносят, вот Господь, видимо, как на крыльях приносит, что может вот это еще сделать, может, вот и так далее.
Огромное вам спасибо, Борис Викторович. Я нашим слушателям сегодня хочу напомнить, что в программе «Гость в студии» сегодня принимал участие заместитель руководителя Центра защиты материнства «Колыбель» Борис Харченко. И нужно напомнить также о том, что Центр защиты материнства «Колыбель» стал победителем 4-го международного фестиваля социальных технологий в защиту жизни и традиционных семейных ценностей, который проходил с 8 по 10 июля этого года в Москве в гостинице «Салют». Спаси Господь.
Хотел бы еще добавить, что нам, конечно, очень нужна еще и социальная и материальная помощь. То есть нам постоянно нужны памперсы, вещи первого года жизни, коляски, кроватки. Поэтому вот как раньше нам помогали и православные христиане, и люди неравнодушны, мы также просим дальше помогать. Это всегда нужно. Люди приносят, Господь через людей приносит, и также это все вот расходится быстро. Поэтому также это такая помощь тоже всегда нам социальная такая нужна.
Ну все, всего хорошего. Продолжаются передачи православного радиоканала «Воскресенье».